Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Суббота, 10 января, с вами Макс Левин на SBS Russian. Здравствуйте. Я хотел бы выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии. Сегодня в программе. Премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о создании Королевской комиссии по расследованию терактов в Бондае. Моя коллега Лера Швец пообщалась с бабушкой Матильды, девочкой, погибшей во время этого теракта.
Я думаю, что комиссия, ждут все этой комиссии каких-то результатов, какое-то изменение отношения к еврейской комьюнити. Стало просто неспокойно ходить.
В Иране уже вторую неделю продолжаются массовые протесты. Люди недовольны стоимостью жизни и коррупцией в стране. Ирина Виноградова пообщалась с Юлией Хукаленко, научным сотрудником Сиднейского университета, о технологиях виртуальной реальности в образовательных программах.
Виртуальная реальность, по сути, это обман мозга, который происходит в головах учеников, которые помогают им задействовать разные механизмы восприятия, понимания, обучения.
Ну а прямо сейчас поговорим о главной новости, о решении федерального правительства создать Королевскую комиссию по расследованию причин терактов в Бондае. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о начале Федеральной Королевской комиссии по расследованию террористического нападения в Бондае. Возглавит расследование бывшая судья Высшего суда Австралии Вирджиния Белл. Ей поручено изучить характер и масштабы антисемитизма, а также религиозно мотивированного экстремизма в Австралии. Кроме того, комиссия получит полномочия выработать дальнейшие рекомендации, направленные на укрепление социальной сплоченности в стране. Решение о создании Королевской комиссии было принято после нескольких недель политического давления со стороны еврейских организаций, представителей бизнеса, известных спортсменов и федеральной оппозиции, которые настаивали на проведении именно федерального расследования. Энтони Альбанезе заявил, что пришел к этому решению после дополнительных размышлений и встреч с выжившими после нападения в Бондае, а также с семьями погибших. По его словам, правительство вело уважительный диалог с пострадавшими, внимательно выслушивая их позиции и стремилась принять взвешенное решение. Премьер-министр подчеркнул, что сейчас стране важно объединиться, и именно этого, по его мнению, ожидает общество. Он также сообщил, что итоговый доклад Королевской комиссии должен быть представлен в первую годовщину нападения в Бондае. Создание комиссии приветствовал исполнительный совет австралийского еврейства. Президент организации Дэниел Агион назвал это решение важным шагом. По его словам, ключевое значение имеет возможность быть услышанными в публичном пространстве. Он отметил, что комиссия позволит жертвам и представителям общины открыто говорить о случаях ненависти, преследования, поджогах синагог, а также о трагических смертях и ранениях, полученных в результате атаки в Бондае. Агион подчеркнул, что единство и признание голосов пострадавших являются главными элементами работы Королевской комиссии. Моя коллега Лера Швец пообщалась с Леной, бабушкой Матильды, девочке, трагически погибшей во время этого теракта. Мы благодарны Лене за то, что она нашла в себе силы и согласилась дать это интервью. Также хочу напомнить, что бесплатная психологическая поддержка в Австралии доступна в организации Lifeline по номеру 13 11 14. Психологическая помощь для детей и молодых людей в возрасте до 25 лет в организации Kids Helpline по номеру 18 00 55 18 00.
Лена, буквально вчера премьер-министр объявил о созыве Королевской федеральной комиссии по антисемитизму. Скажите, какие мысли и чувства возникают у вас при этой новости?
У меня вообще нормальные чувства. Во-первых, я хочу, чтобы разобрались в этой Королевской комиссии. Хочу, потому что я уверена, что что-то здесь не так. Вот, была тихая, спокойная страна. Мы здесь живем. Ведь многие тут написали неправду. Мы не бежали от войны с Украиной. Мы приехали сюда в начале 94-го года. Это вот в апреле будет 32 года. Мой сын здесь школу заканчивал, ТЭП закончил здесь. Работал все время, работает. А Валя, жена его, она приехала в 2009-м.
И вы сказали, что вы приветствуете комиссию, созыв комиссии, потому что важно разобраться, что произошло, потому что общество было другим. Это я цитирую вас сейчас.
Да, да, общество очень изменилось за последние пару лет. Я живу в многонациональном доме, в Housing Commission. Тут все национальности живут, разные люди. Аборигены, австралы, азиаты, есть и арабы. Мы в этом доме живем 27 лет. 20, уже пошел 28-й год. Ни одного конфликта. Все доброжелательны. Я не могу, ну, плохого сказать ни на одного человека с нашего дома и соседних домов. Настолько было всегда все хорошо. Поэтому хочу, чтобы разобрались.
Лена, скажите, насколько я понимаю, празднование Хануки, то самое, где произошел теракт, та конкретно Ханука by the Sea, она уже многие годы, то мероприятие посещалось как раз представителями общины советских евреев. Вы сами ходили туда на праздник раньше или нет?
С первого дня. Вот если есть фотография, вот даже на Facebook есть, где мой сын с Матильдочкой, ей один месяц был. Мы каждый год ходим. Каждый год. Приходит очень много народу, там говорят, музыка, дети веселятся. Там очень много детей всегда, очень много. Потому что, во-первых, у многих многодетные семьи, все. Родилась самочка, с самочкой, с колясочкой приходили, и друзья моего сына всегда с детьми приходили. И сейчас то же самое было. Мы были на празднике «Кенгуруска». Знаете, есть такой клуб здесь?
Да, да.
Аня Мейлис ведет. Мы побыли там, тоже очень хорошо. Анечка умничка, всегда хорошо все организовывает. А потом закончилось 3:30. Мы думаем, а там начинается 5, начало 6. Ну, мы решили, что я, честно, этот раз думала, попозже пойду. Потому что дети побежали на детскую площадку, там рядом на Бондароу, там где стадион. Проходила это «Кенгуруска». А Валя мне говорит, давайте, я говорю, Валя, что ты меня так устала, отвези меня домой, а я потом сама приеду. Ну, еще времени есть. Я пришла домой, что-то не очень себя хорошо чувствовала, не знаю, может, какое-то предчувствие было дурацкое, но я уснула. А сестра моя младшая позвонила мне и говорит, ты где? Она знала, что я всегда хожу. Я говорю, дома, а что случилось? Сейчас, может быть, поеду. А потом смотрю на часы, без 10:07. Думаю, ничего себе проспала в кресле. Она мне там стреляет. Ну, я начала своим детям звонить. Ой, не могла дозвониться к тому, то Вале, тому сыну, и что-то. Звоню, так все на нервах. Пока Валя сняла трубку, Матильдочка ранена в ножку. Я думаю, ну, в ножку, господи. Знаете, всякие дурные мысли шли. Но я себя успокаивала. Говорю, ну, не дай бог, раздробилась. И ждала этот звонок, пока не позвонили и не сказали.
Лена, я уже вам выразила свои соболезнования. Я знаю, что ваша семья, я надеюсь, в первую очередь, что семья продолжает получать всевозможную поддержку от разных общин. Я видела, что даже у вас, где вы живете, насколько я понимаю, в хаузинге даже представители католической общины проводили да. памятный ужин. Не могли бы вы рассказать пару слов?
Это не католическое, это Mission Australia. В пятницу мой сын, они приходили ко мне на ужин. Мы не религиозно, но в пятницу было удобно, что все приходили. Я готовила ужин, и мы покушали, и девочки у меня оставались. Ночевать в субботу, в воскресенье обычно. У нас в субботу здесь это Mission Australia кормит всех. Кто хочет, пожалуйста, может прийти. Очень хорошо организовано, чисто все, кормят людей. Каждую субботу, 12 часов. И наши две красавицы, им так нравилось, они туда стали бегать, потому что это прямо, мы живем на 15 этаже, это на Гранд-Фло. Им нравится. Их там эти молодые волонтеры, знаете, конфетками, сладостями надают им столько. Ругай, не ругай, все равно дают.
Ужин отменяется сразу после конфеток.
Обед точно. И они им все дают. Им так нравится. Но эти две артистки мои, они там поют им, танцуют. Там есть один абориген, он на такой маленькой гитарке играет, он им подыгрывал. И Они все веселили. Там собиралось 20-30 человек по-разному. И их все знали. Это же не один день и не один месяц. Это уже несколько лет. Они выросли у них на глазах, у этих соседей моих. Тут нет больше детей. Так получается, что даже если тут есть бабушки, дедушки, почему-то дети не, детей маленьких нет. А наши все время с нами. Их все знают. Когда это случилось, все были в шоке. Все подошли. Ну, не было человека, который не подошел, не обнял, не выразился, блин, что аборигены, что австралы, что китайцы, все азиаты, как говорится, все. Записочки какие-то приносили, даже деньги собрали, там кто по $5, знаешь. И вдруг подходит ко мне этот социальный работник и говорит, что вот эта Миша Настраля хочет сделать поминальный вечер, ужин. Я же не могла сказать «нет». Это же даже как-то некрасиво, и люди уважают. И они устроили вот этот поминальный вечер. Пришел, как священники, да, и где-то человек 25 было, вот, может, больше, это этих волонтеров, все были одинаково одеты. Поставили красивый стол, скатерть, на столе поставили большой портрет Матильды, потом такую свечку красивую с ее портретом, цветы. И, несмотря, что они поставили эту минору. И в этот день четвертая свечка была, ну, зажигалась, ну, и крест, конечно. Он там прочел эту вот поминальную эту речь, все говорили. И в момент, когда он сказал слово «Амин», сорвался страшный ветер, и все, что было на столе, смело. Мгновение, представляешь? Это вот картину. И сразу все успокоилось опять. Ну, все подняли, все поставили. Они подарили самочки в плач. А даже там рядом, ну, столики стояли, все, и была собачка одна единственная. Ну, там женщина больная всякая, собачка. Это когда слово «Амин», эта собачка вдруг гавкнула. Вот такое произошло. Даже этот волонтер мне один говорит, ведь она услышала наши молитвы. Я не знаю, это было очень приятно, тяжело. И когда были похороны Матильдочки, они тоже были. Они еще тоже там корзины с цветами принесли, но они были тоже. Ну и рядом за нашим домом находится англиканская церковь. И они тоже пришли, спросили, или можно сделать панихиду. Тоже все было красиво организовано. Ну, там прямо в церкви собралось немножко людей, и они прочитали тоже молитву. Все было очень красиво, пение такое было. Вот. А 25 декабря здесь праздновали Рождество. И этот пристав главный, он, ну, сперва там с Рождеством поздравил, а потом всех присутствующих говорит, давайте поменем Матильду, девочку, и тоже прочитал панихиду. Они, не, все так отнеслись, вне зависимости от религии.
Вы сказали, что вы приветствуете объявление федеральной комиссии. Вы да. Чего-то ждете, каких-то конкретных результатов? Или вам просто важен сам факт того, что эта комиссия была объявлена?
Ну, во-первых, еще объявляли. Все настаивали, конечно. Я там читала много. Я думаю, что комиссия, ждут все этой комиссии каких-то результатов, какое-то изменение отношения к еврейской комьюнити. Стало просто неспокойно ходить.
Лена, я желаю вам сил. Я желаю вам, чтобы какие-то маленькие чуда случались, как тот самый ветер, который, когда присылает какой-то привет, быть может, хотя бы такие маленькие какие-то вещи будут вас поддерживать и приносить какой-то свет, который вам будет помогать идти дальше.
Спасибо. Я хочу, чтобы никто не знал такого горя. И выразить благодарность всем людям.
За поддержку особенно.
Вот вы слышали, что мой муж сказал? За поддержку, за теплые слова. Люди со всего мира откликнулись.
Со всего мира буквально.
Звонили, я не знаю, где даже номера телефон, вы высказывали свои соболезнования. Мне жалко всех детей, поверьте. Мне не имеет значения ни национальность, ни вероисповедание. Дети есть дети. Мы только хорошее своим детям говорили, только хорошее. Развивали, везде водили, спорт, танцы, пение, все, что хотите. Ну, везде, везде. Не было праздника, чтобы мы с ними не ходили. Куда по возможности везде ездили. Денег только не были наши дети. Особенно Матильдочка старшая, так она даже больше была. Как они любили. А теперь самочка такая грустная, такая грустная. Она так поиграется, а потом как скрутится и плачет. Видно, Матильдочку вспоминает. Это же на ее глазах случилось. Прямо на... А еще хочу сказать, может, ваше радио слушает. Женщина, которая прикрыла самочку своим телом, мы ей так благодарны, что она спасла ребенка. Она пока не откликнулась. Может, и не знает, что она самочку прикрыла. Она как бы прикрыла и тащила ей там к машине какой-то. Мы ей очень благодарны за это.
Быть вот. Может, она услышит нас?
Может, вас услышит. Ну, может, там, да, не знаю. Вот. И вообще, сына товарищи очень хорошие, преданные. И вообще все, не знаю, все проявили такое внимание. Вот на похороны пришло все представительство нашего правительства. Все были. Лучше бы на свадьбу все пришли.
Лена, спасибо вам большое за то, что вы нашли в себе, во-первых, силы и желание со мной поговорить. И мужу вам, вашему большое спасибо.
Спасибо вам, Вера. Я всегда слушаю ваши передачи и всей вашей команде. С Новым годом! Здоровья вам всем и интересных передач.
Спасибо большое.
Бесплатная психологическая поддержка в Австралии доступна в организации Lifeline по номеру 13 11 14. Психологическая помощь для детей и молодых людей в возрасте до 25 лет в организации Kids Helpline по номеру 18 00 55 18 00. После короткой паузы мы вернемся с новостями о протестах в Иране. Послушаем интервью с научным сотрудником Сиднейского университета о технологиях виртуальной реальности и вспомним архивное интервью о домашнем садоводстве в Австралии. Оставайтесь с нами.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Макс Левин. Смертоносные протесты в Иране распространились на новой провинции, представляя серьезный вызов для руководства страны. Это крупнейшая волна протестов со времен общенациональных демонстраций 2022 года, которые были спровоцированы смертью Максы Амини. Подробности в материале SBS News. На севере Ирана жители города Решт массово выходят на улицы. Это лишь одни из многочисленных протестов, охвативших всю страну. Протесты в Иране продолжаются уже 11 дней, начиная с 28 декабря. И по данным американского агентства Human Rights Activities News Agency, распространились на 28 из 31 провинций страны. Агентство, опираясь на сеть активистов внутри Ирана, и ранее неоднократно подтверждало точность своей информации во время прошлых протестов. По их данным, число погибших достигло как минимум 36 человек. Около 2000 были арестованы. Последняя волна протестов началась с выступления торговцев в столице Тегеране, которые раскритиковали резкое падение курса национальной валюты по отношению к доллару США. Тегеранский торговец Карим Хайдари говорит, что резкое обесценивание иранского риала, а также инфляция выше 40% делают базовые товары все менее доступными. Каждый день я вижу покупателей, которые больше не могут позволить себе многие товары. Они покупают только самое необходимое, на остальное у них просто нет денег. Например, когда цена на фруктовый сок выросла более чем вдвое, люди перестали его покупать. Они берут только хлеб, бутылку молока и упаковку яиц и уходят. Несмотря на то, что правительство в три раза увеличило субсидии для домохозяйств на покупку продуктов первой необходимости, в ближайшие недели цены на базовые товары в Иране, по прогнозам, вырастут еще на 30%. Житель Ирана по имени Ханаршбахш говорит, что выживать становится все труднее. Литр растительного масла, который раньше стоил 790 тысяч реалов, сейчас стоит 1 миллион 850 тысяч. И как объявило правительство, цены на другие товары вырастут на 50-100%. Когда дорожают товары, растет стоимость всех услуг. Повышение цен затрагивает все стороны жизни людей. Вскоре протесты распространились на провинциальные города и университетские кампусы. Политический аналитик Шухрия Брадост, курдско-иранская исследовательница, проживающая в Вашингтоне. Она отмечает, что к протестам присоединились представители традиционной опоры власти в Иране. Демонстрации прошли, в частности, в городе Кум, в центральной части страны и в Мешхеде, на северо-востоке. Все началось с торговцев Ирана, с Большого базара. В этом и заключается уникальность происходящего. Эти торговцы всегда считались консервативной группой с тесными связями с режимом и правительством. Когда даже они утратили доверие и начали протестовать, это означает, что традиционная опора власти разрушена. Если торговцы страдают от падения курса валюты и экономического давления, значит, проблема действительно крайне серьезная. По ее словам, экономический упадок усугубился из-за санкций, введенных в связи с ядерной программой Ирана, а также из-за неэффективного управления и коррупции. Сам президент Масуд Пезешкиан признал, что из 12 миллиардов долларов, которые правительство выделило на лекарства и продукты питания для населения, 8 миллиардов были украдены. Это демонстрирует масштаб коррупции в стране. Даже если санкции будут сняты хотя бы на один день, при такой структуре исламского режима восстановление иранской экономики будет крайне затруднено. Именно поэтому я считаю, что иранский режим сейчас переживает самый тяжелый период за десятилетия своего правительства. У них нет решений ни в одной из сфер жизни людей. Помимо повседневных экономических трудностей, протестующие критикуют и пожилого верховного лидера Ирана аятоллу Али Хамини. Также звучит критика внешней политики Ирана, поддержки Хамас и Хизбаллы в противостоянии влиянию США и Израиля на Ближнем Востоке. На улицах скандируют «Ни Газе, ни Ливану! Я отдам жизнь за Иран!» Опасение регионального конфликта усилилось после 12-дневной войны в июне прошлого года, когда Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп в последние дни выступил с предупреждениями иранским властям до и после военной операции США в Венесуэле, заявив, что в случае убийств протестующих, Иран, по его словам, получит очень жесткий удар. Иранские власти сместили акцент с диалога и экономических реформ на жесткие меры, задействованы силы безопасности, а в ряде районов ограничен доступ к интернету. Глава судебной власти Ирана Гулам Хусейн Махсини Эджеи заявил, что приоритетом является силовой ответ, и обвинил внешние силы в подстрекательстве протестующих. Те, кто сегодня выходит на улицы для участия в беспорядках, руководит ими, поддерживает или помогает им на фоне четкой позиции преступного сионистского режима и так называемого президента Соединенных Штатов, не могут иметь никаких оправданий. Все стало предельно ясно. Они действуют в интересах врагов Исламской Республики Иран. По словам Шухри Брадост, риск дальнейшей региональной эскалации крайне высок. Это первые протесты после 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Сейчас иранский режим оказался в тупике, экономическом, политическом и в сфере безопасности. С точки зрения безопасности власти понимают, новые удары со стороны Израиля почти неизбежны. Речь уже не о том, нападет ли Израиль, а о том, когда это произойдет. Тем временем иностранные правительства, включая правительство Австралии, рекомендуют своим гражданам как можно скорее покинуть Иран из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Посольство Австралии в Тегеране приостановило работу в июне прошлого года. Власти предупреждают, что возможности оказания консульской помощи в Иране крайне ограничены и подчеркивают, что австралийцы, включая лиц с двойным гражданством, находятся в группе высокого риска задержаний. Сурен Эдгар, вице-президент Австралийского альянса иранской общины, говорит, что основная тревога связана с родственниками, которые остаются в Иране. Главная проблема в том, что применяется сила, а протесты продолжаются. Это означает, что репрессии больше не сдерживают кризис. Люди выходят на улицы и скандируют «свобода», им уже нечего терять. Материал подготовили Бива Кван, Нива Садроладабаи и Мэй Халил. Перевел и озвучил Макс Левин.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS на русском языке, в студии Макс Левин. В беседе с моей коллегой Ириной Виноградовой, кандидат филологических наук, разработчик лингвистических проектов виртуальной реальности и научный сотрудник Сиднейского университета Юлия Хукаленко, рассказала о VR-технологиях в образовании и о том, может ли виртуальная реальность стать инструментом для развития эмпатии. Слушаем интервью прямо сейчас.
Первый мой самый главный вопрос, как кандидат филологических наук пришел к работе с VR-технологиями и, в частности, к разработке лингвистических проектов?
Я преподавала языки в Дальневосточном федеральном университете в России, и в какой-то момент один из моих приятелей познакомил меня с технологией, и как только я надела впервые шлем на голову, я поняла, что эта технология может быть использована в моей профессиональной деятельности. Я увидела те свойства технологии, которые я могу использовать по-новому, какие темы я могу учить. И таким образом я загорелась идеей внедрять технологию в свое обучение. Но потом все пришло к тому, что я занималась уже разработкой, потому что то, что существовало на рынке, меня не устраивало.
Почему именно VR стал интересной технологией для обучения языкам?
Все технологии важны и нужны, и я использовала разные методы, начиная от книжек и приложений, заканчивая виртуальной реальностью. Сейчас это, конечно, AI. То есть все, что служит моей конечной цели — научить других людей языкам, идет в ход. Ну а с VR так уж сложилось, что я просто загорелась, потом меня это втянуло, потом вокруг меня стали собираться люди. Но еще раз, я всегда говорю, даже своим коллегам, что я вообще не фанат VR-технологий. Я вообще не люблю этот шлем на моей голове. И родители, которые видят весь класс детей, погруженных в это странное пространство, это все пугающе, это все новое. Но в то же самое время не пробовать тоже нельзя, потому что если мы, как учителя, не предложим какую-то альтернативу, то придут плохие, злые люди, которые попытаются делать много денег и продадут нашим детям то, что мы бы не хотели.
А есть ли какие-то прям очевидные плюсы у VR-технологии как инструмента обучения по сравнению с обычными цифровыми форматами?
Да, конечно. Во-первых, виртуальная реальность дает эффект погружения. То, что мы называем, поэтому они называются иммерсивные технологии. То есть есть ощущение, что человек находится в этом месте, присутствует там, куда его разработчики поместили. И это совершенно другое ощущение, когда я много раз давала этот пример, и те, кто меня уже слушал, наверное, не будут этому рады. Но если мы говорим: Маша, Петя, представьте, что вы на улице спрашиваете дорогу, или представьте, что вы заказывать еду в ресторане, и другое дело, когда Маша сидит в ресторане, и ей нужно заказать еду, это совершенно другое. Во-первых, нет дополнительной когнитивной нагрузки на то, чтобы представить ситуацию, а потом еще что-то сказать. При этом твой мозг уже понимает, что ты в этом пространстве, тебе нужно просто сказать. Итак, иммерсивность. Следующее — это то, что называется воплощением. Если ты используешь аватар, есть разные подходы к обучению, но есть игры с аватаром. Если ты воплощен в этот аватар, то, опять-таки, это как обман мозга. Виртуальная реальность, по сути, это обман мозга, который происходит в головах учеников, которые помогают им задействовать разные механизмы восприятия, понимания, обучения. И есть на эту тему очень много исследований. Если ты воплощен в тело, например, афроамериканца, ты используешь другой язык, ты по-другому реагируешь. Да, это все очень большой пласт исследований, но вот эта воплощенность — это как раз свойства виртуальной реальности. Третье — это возможность моделирования невероятных ситуаций, которые в классе невозможны. Например, ну, если не говорить про изучение языков, например, про ОБЖ, невозможно смоделировать пожар. В виртуальной реальности это возможно. И ребенок может выбежать из горящего здания, отрепетировав это. Другое дело вопрос этики, то есть насколько ребенок испугается, можно или нельзя, как это... Это все вопросы мы оставляем за кадром. Сейчас речь о том, что виртуальная реальность позволяет посетить Лувр, посетить Мачу-Пикчу. Но вот, пожалуй, да, виртуальная реальность — та технология, которая в чем-то лучше, чем видео, в чем-то лучше, чем книга. И нужно эти характеристики использовать.
Давайте тогда сразу же поговорим и о минусах. Какие минусы у такой технологии?
Я сейчас присутствую здесь как преподаватель, учитель, но я не могу не учитывать мнение медиков, психологов. Самые очевидные — эти шлемы просто неудобные. Они просто тяжелые, неэргономичные. Есть ограничения по пребыванию в виртуальной реальности. В России это 15 минут. То есть те же правила, которые относятся к компьютеру, но не относятся к виртуальной реальности. В течение урока не больше 15 минут ребенок должен находиться в VR. И действительно, я видела там детей, у которых краснели щечки, болели глаза, есть исследования про головокружение. То есть все это нужно учитывать. Другое дело, что это небольшой процент. То есть наши сейчас дети — это все-таки дети, которые растут в гаджетах, привыкли к технологиям. Для них это такая среда достаточно понятная и привычная, но, опять-таки, влияние есть. И особенно если идет излишнее использование, слишком много VR, часами есть случаи, ну там, конечно, уже то есть влияние на здоровье, и не сама технология еще недоразвита. Она, мы все ждем бума VR, но он никогда не приходит. И сейчас не так уж много людей хотят покупать эти шлемы. Ну, второе, я бы сказала, для преподавателя это неудобство в использовании. Настроить, подключить, как организовать урок. Если у тебя всего лишь один шлем на весь класс, если у тебя два, разделить. Это большая нагрузка на учителя. И многие учителя, даже если в школе уже есть VR, они не будут связываться, потому что нет поддержки IT, нет навыков, нет понимания контента, это все нужно пробовать, тестировать, прежде чем ты ребенку это покажешь. Учителям это очень сложно. Еще какой минус? Отсутствие нормального контента. Правило, разработчики — это просто люди, которые пытаются сделать деньги. Не обязательно только деньги, они могут гореть в своей профессии, но то, что они создают, педагогически не выверено, не приспособлено для образовательной программы, и, как правило, учителям не нравится, есть ошибки, контент до сих пор стоит.
Очень интересная тема, которую вы касались в своей вот научной публикации, о эмпатии в технологиях VR. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это звучит уже как-то необыкновенно.
Вот мне, как и вам, было очень интересно посмотреть, что же кроме образования и обучения языкам, потому что за много лет мне это уже действительно немножко надоело. Я решила посмотреть, а что вообще есть еще интересного. Вот тема эмпатии, она мне по личным причинам близка. И плюс как раз выпала на новогодние каникулы между моими работами. Я подумала, а не написать ли мне статью? Вместе с моей коллегой из Финляндии мы сделали обзор рынка, что существует в виртуальной реальности для тренировки эмпатии. Ну, во-первых, мне было интересно посмотреть, можно ли вообще тренировать эмпатию в принципе, какими-то не было образами. И если уж можно, то мне показалось, что виртуальная реальность дает как раз те преимущества, которые не дают фильмы или книжки, или... Мне показалось, что там может быть что-то интересное. Когда мы потестировали продукты, поговорили с разработчиками, я почитала исследования. Ну, вы понимаете, что тема от меня, в общем-то, далекая, потому что я языками занимаюсь. Да, здесь больше психологии. Но у меня был соавтор, и понимание виртуальной реальности есть. Поэтому, мне кажется, мы создали очень хороший труд. И то, что нас пригласили в итоге выступать на конференции в Чикаго, показывает, что, да, действительно, проделали хорошую работу. Что же такого дает виртуальная реальность? Я думаю, вы понимаете, после того, как я объяснила, что это эффект присутствия, эффект воплощения. И было очень интересно посмотреть на те приложения, в которых, например, ты являешься объектом буллинга. И как ты себя чувствуешь в этот момент? То есть, когда тебе прилетают агрессивные комментарии, что ты отвечаешь? Или есть очень знаменитое приложение Стэнфордского университета, где участник VR-экспириенса становится бездомным. И как он проходит путь от того, как он теряет квартиру, оказывается на улице, спит в машине, как на него смотрят люди. Там есть исследование, как раз несколько исследований по этому VR-экспириенсу, которое говорит, что после того, как человек проигрывает этот сценарий, готов жертвовать деньги для бездомных людей. То есть ты прожил опыт в VR, и ты идешь в реальную жизнь, и это влияет на твои действия. И это очень хороший знак. Мы просто посмотрели рынок, что существует, конечно, очень много приложений. Я занимаюсь образованием. Мне были интересны те приложения, которые учат. А вообще мой научный руководитель в прошлом, она сказала, что это вообще невозможно, эмпатия не учится, эмпатия формируется в возрасте до 2 лет, и потом эта эмоция, сложная эмоция, вторичная эмоция, она уже не развивается. То есть ты вот какой есть, такой есть. Да, но вот исследования аккуратно нам показывают, что уж если не эмпатию, то просоциальное поведение тренировать можно. Поэтому я считаю, что вот у этих приложений есть какое-то будущее, но их всего лишь оказалось на рынке 5. На английском языке их, конечно, сотни. Мы перебрали сотню приложений, но именно образовательных тренировочных программ всего лишь 5. И мы дали их подробный обзор, как они устроены, сколько сценариев, что тренируем. И вот, да, мы это опубликовали. Но они корпоративные, они для компаний, как правило. То есть они не для того, что ты скачал и потренировал эмпатию. Я думаю, что в индивидуальном порядке лучше посмотреть какой-то фильм или почитать книгу. Кстати, говорят же, что русская литература наша, она как раз тренирует эмпатию, потому что вот это переключение себя, смотреть на мир чужими глазами с точки зрения героя, это уже тренировка эмпатии.
У меня вопрос, который, наверное, нас, собственно, и повторит какие-то ваши тезисы. С какими вызовами вы сталкивались при разработке VR-продуктов?
Ну, я, наверное, немножко уклончиво отвечу, с другой стороны, потому что это то, о чем мне бы хотелось сказать. Когда я прилетела в Австралию, я, конечно, думала, что я, возможно, продолжу заниматься. Оказалось, что Россия более продвинута в плане VR, чем Австралия. Потому что в австралийских школах зрители, слушатели могут поправить, прокомментировать. Я не вижу какого-то массового использования шлемов. Они, может быть, и есть, они где-то лежат, может быть, кто-то там периодически играется, но я не вижу внедрения иммерсивных технологий в образование. Я не вижу какого-то понятного будущего и почему VR вот прям нужен, и почему стоит тратить деньги на это, а не на что-то другое в школах. Единственное направление, в которое я верю, это комбинация VR и AI. Ну вот разговор с аватаром, который с тобой действительно разговаривает. Это что-то новое, интересное, но тут тоже очень много методологических проблем. Например, когда ты разговариваешь с Siri, это не урок с учителем. Ты можешь сказать с ошибками, и Siri тебя не исправит. Может ли это делать AI? Полагаю, может. Сколько это будет стоить? Как это должно внедряться в образовательную программу, если мы говорим о школах? То есть это все вопросы, которые предстоит изучать. И есть уже какие-то первые публикации на эту тему. Вот в ту сторону я вижу развитие, что касается языков. А вот просто алгоритмы виртуальной реальности, ну, уже кажется, как будто бы вчерашний день.
Скажите, пожалуйста, вот кажется ли вам, как филологу, что когда ты переходишь на другой язык и разговариваешь на другом языке, ты являешься как будто бы уже немножечко кем-то другим?
Я говорю, например, на 3 языках. Так. И я вижу, что это 3 разные Юлии. Угу. Это Юлия, Джулия и Хулия. Это разные люди с разными жестами, с разными акцентами в речи и даже с немножко измененной картиной мира. Потому что если я говорю по-испански со своими латиноамериканскими друзьями, это более расслабленное отношение ко времени, это «Viva la vida». И если я говорю по-русски, то я более собранная, я понимаю, какие коннотации идут за каждым словом. И тот исторический, потом политический пласт, который приходит с языком, он на мне тоже ощущается. Поэтому, да, пожалуй.
Просто очень интересно, что VR, так как он задействует наше тело, да, и он дает нам дополнительный опыт просто физиологический, и, наверное, это как бы усиливает эффект образовательный.
Конечно.
То можно сформировать, наверное, какого-то идеального меня там на другом языке, вот в той виртуальной реальности, и еще там его и как-то физиологически потренировать, то есть вбить в тело как-то, не только в мозг.
Я всегда против вот таких формулировок про то, что один инструмент помогает что-то сделать, вот конечно. Это всегда маленький кирпичик. Это то, что ты прочитал, это то, что ты понял, поговорил, потренировал в виртуальной реальности. Это все помогает. Но есть интересные исследования по поводу изучения японского языка и тренировки поклонов в виртуальной реальности. То есть это как раз тот случай, когда был задействован язык и тело. И это действительно помогает, потому что ты можешь, конечно, сказать себе, теперь поклонись, а как ты? А тут ты видишь, ты понимаешь, ты чувствуешь. Так что да, вы абсолютно правы. И еще раз к большой картинке. Настоящий преподаватель, учитель, который любит свою работу и хочет результата, он будет использовать все средства. И плюс мы же должны понимать, зависит от ученика. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то у кого-то ADHD, у кого-то аутизм. И все эти ученики учатся по-разному. И ты как учитель должен найти тот ключик, который ты увидишь результат. Ты понимаешь, ага, это сработало, значит, буду использовать это. Ага, это не пошло, значит, не нужно. Никогда не должна быть технология ради технологии. Должна быть конечная цель.
Есть ли какой-то вот за этим бумом AI какой-то рывок в VR-технологиях?
Все уже на протяжении лет говорят про рывок, а он не наступает. Более того, уже объявили смерть метаверса, поэтому, поэтому Юля уехала к аборигенам. Да нет, ну, конечно, все будет развиваться. Кто-то что-то придумает, что-то появится интересное. Абсолютно точно AI будет использоваться в обучении языков. И он уже используется. Это индивидуализированный подход, это индивидуальная траектория. AI может все это делать. Как это будет работать на стыке с VR? По поводу языков я уже сказала, по поводу эмпатии мы немножко обсудили, наверное, то же самое в других областях. То есть отказаться и полностью сказать, так, я подожду, когда оно все будет прекрасно, не пойдет, потому что нужны те новаторы и те убежденные техноевангелисты, которые будут в нужной точке, в нужный момент и предложат нужные идеи, а не когда уже будет слишком поздно. Поэтому мы, как учителя, должны держать руку на пульсе, следить за публикациями, смотреть, что выходит, периодически тестировать эти приложения, периодически сами играться в эти технологии, чтобы вот этот момент, ага, я хочу это использовать на своих уроках, он был вовремя. И главное смотреть наших детей, они знают больше, чем мы. Спрашивать, что им нравится, куда они хотят. Они хотят VR-клуб, что они хотят там делать, что их привлекает, как они играют в телефон, какие что-то, роблоксы вот эти все знаменитые, что там происходит. Смотреть на детей, смотреть на технологии, смотреть на себя. И учителя знамениты тем, что они консерваторы. Вот этот консерватизм, он по-своему хорош, по-своему плох, но я верю в то, что все будет хорошо.
Пусть мы будем консервативны в нашем индивидуальном подходе к нашим ученикам, детям и близким.
После короткой паузы мы послушаем архивное интервью с австралийским садоводом-любителем Дмитрием Левиным в честь празднования Международного месяца здорового питания. Оставайтесь с нами.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Макс Левин. Во всем мире январь посвящен растительному питанию. В этот месяц людей поощряют чаще выбирать растительную еду, задумываться об экологии, более ответственном отношении к окружающей среде. В июле 2022 года моя коллега Светлана Принцева пообщалась с австралийским садоводом-любителем Дмитрием Левиным, который уже много лет собирает отличный урожай на своем небольшом участке.
Расскажите сначала, какой ваш стаж садовода-огородника и сильно ли пришлось перестраиваться при переезде, потому что в Австралии, как известно, и климат другой, и почва другая.
Ну, занимаюсь я с тех пор, как мы в частный дом переехали. Мы до этого жили в Парамате, там, естественно, огорода не было, там был большой дом на 12 квартир, а уже, так сказать, лет 10 в Австралии. Ну, до этого и у себя в Карелии мы тоже что могли выращивали. У нас был дом с участком небольшой, там, может быть, сотки 3-4, картошку выращивали, огурцы в теплице, помидоры в теплице. В Карелии, где мы жили, там 8 месяцев зима, то есть начало сентября и до середины мая, естественно, ничего не растет. Но зато паразиты все умирают, когда температура минус 20, естественно, что никаких там жуки-пауки особенно не приходят. Климат, естественно, абсолютно разный, но я начну с того, что у меня жена агроном по образованию, поэтому я, как бы, в общем-то, послушный ученик и исполнитель, в общем-то, руководит всем она. Меня просто направляют в ту или иную, так сказать, область, что надо сделать, чтобы было лучше и урожайность была выше. Вот. В Австралии, естественно, почва другая, здесь в основном глина, и поэтому ничего в глине, кроме роз, не растет. Везде нужны органические удобрения, делать потинг-микс или покупать готовую землю. Большая проблема, с чем мы столкнулись. Когда мы взяли участок, я, естественно, копнул и увидел, что, как и везде в Австралии, здесь у нас на участке одна глина.
Угу. Вот что касается вот этих удобрений, какие вы рекомендуете или сами делаете?
Мы делаем сами. Естественно, жена с первого дня сказала, что никаких минеральных удобрений почву не вносить никаких порошков, никаких жидкостей с минералами. То есть все чисто органическое. Поэтому мы, у нас, так сказать, Кемскриг рядом. Мы покупаем навоз коровьими мешками. И тут же есть баня, где у них уже готовые смеси есть, в зависимости от того, что ты хочешь выращивать. Для овощей есть специальная, для огурцов и помидоров специальная смесь. Она стоит не сильно дорого, поэтому у нас идет такая смесь природной вот этой глины, потом смесь навоза коровьего и куриного, и вот это специальный для помидоров и огурцов.
А вы сажаете семена или покупаете рассаду?
Нет, уже? Только семена, и только, так сказать, свои.
А изначально где брали семена?
А изначально брали здесь, тоже покупали, но на этом же eBay можно купить, в Blue Mountains, там есть специалисты, по-моему, судя по имени и фамилии, она из Болгарии, она, так сказать, где-то такие семена адаптированные под наш климат австралийский.
Ну, то есть это не вариант для начинающего человека пойти в какой-нибудь Кеймарт, купить обычные семена помидоров, они вырастут?
Да, они вырастут. Вырастут? Абсолютно, да. Mm-hmm. Да. Причем, так сказать, единственное, что помидоры, они перекрещиваются, поэтому чистый сорт очень вырастить сложно. Мы пробовали и русские, и бычье сердце мы выращивали, но через год оно все равно перекрещивается и превращается в обычные красные помидоры. Единственная какая проблема была у нас, это опыление, поскольку надо как-то привлечь пчел и мух. Для этого дела мы просто бросали какую-нибудь тухлую рыбку в огород, и мухи, пчелы, так сказать, приходили, все.
А, или то есть сахар, да. Так они не приходят, да?
Ну так, естественно, городская черта, естественно, очень сложно привлечь на опыление. А самому бегать с кисточкой, естественно, времени нет. Поэтому это, как, естественно, как хобби, то есть как бы отработав свои 8 часов, приходишь и, так сказать, в огородик полить. Снимает стресс, опять же.
Так, что с поливкой? Сейчас вот сезон дождливый, но вот вроде установилась уже жаркая погода.
Да, вот в этом году, можно сказать, очень повезло. А так обычно дожди, конечно, это редкость. Поэтому воду, которая дождевая, у меня стоит 5 бочек лично по кругу, и все даунпайпы снабжены тем, что вода дождевая с крыши собирается в эти бочки. То есть 1000 литров у меня есть. Но это 1000 литров уходит где-то за дней 12. Поэтому если 12 дней нет дождя и жарко, то включается обычная водопроводная вода. Естественно, когда уже солнце садится, чтобы не пожечь корни и листья. Но вода, естественно, содержит хлорку, поэтому не рекомендую, так сказать. Если есть дождевая, лучше дождевой поливать. Но у меня сделана система полива, но в этом году, слава богу, мне еще ни разу ее не включал. Вечером, то есть сплинтерная система будет поливать весь огород. Одним поворотом крана я на 20 минут выставлен таймер, и он поливает огород. А так, в принципе, я с этой бочки зачерпываю лейкой воду. 10-15 минут я успеваю пробежаться по всем своим грядкам.
Что у вас, кроме помидоров, растет?
Ну, в основном, конечно, помидоры и огурцы. А так, естественно, салат, укроп, редиска зимой, петрушка, горох зимой. То есть мы чередуем. Естественно, зимой тоже растет. Но огурцы и помидоры можно снимать 2 урожая. То есть если в середине сентября первые семена сажать в грунт, то как раз после Нового года можно уже вторые высаживать. И до конца марта можно собирать второй урожай. А есть такие сорта помидор, которые растут и зиму, то есть до июля, до августа, то есть дотягивают, но, естественно, идут дольше. То есть вегетационный период где-то дней 90, а получается здесь получается где-то 4 месяца, чуть больше. Клубнику мы выращивали, но отказались, потому что дело в общем, что насекомые, улитки бывают, что съедают по ночам раньше, чем мы. И защитить очень сложно. Вроде сделал пивные ловушки, пеллеты от улиток посыпал, но они все равно приползают откуда-то. У кого-то, вот у меня друзья жаловались, что у них посумы там нападают. Там, бывает, там зеленые помидоры отгрызают или еще что-то. Ну, вот. Но у нас территория открытая, поэтому у нас посумов нету.
А птицы?
Птицы, да, тоже. Но мы накрываем. У нас вот мы в позапрошлом году взяли несколько кустов красной и черной смородины, но им нужно кислую почву, то есть почву пришлось балансировать, то есть выставлять кислотность. Им нужно немножко холод, то есть им надо все-таки в тень. И вот сейчас была неделя холодная, вот я удивился, что черная смородина вдруг внезапно, так сказать, пошла и листья, и новые почки появились, чего обычно не наблюдалось в прошлом году в это время, когда была жара. Так, в основном еще у нас розы растут. Перед домом цветы красиво, в подарок жене каждую неделю.
Дмитрий, а кроме смородины, что-то из такого нам любимого, привычного еще пробовали? Типа малину, я смотрю, люди сирень.
Да, лиза, малина тоже здесь растет, но она разрастается. То есть это как бы все время maintenance, надо все время подстригать. Я стараюсь, чтобы было, что называется, low maintenance, чтобы не сильно, так сказать, умирать там в огороде. То есть как бы пробежался с поливом, лишние листики убрал, желтые пожелтевшие убрал, огурцы, помидоры срезал и до свидания. Все полил и сказал спасибо, до завтра.
Вот. Я видела, да, что вы советуете в группе как раз, группа, может быть, кто-то не знает, что очень много полезной информации я для себя нашла. «В осадуле в огороде», правильно называется?
Да, правильно, да, это наша австралийская группа, там уже больше 1500 участников, то есть там в основном, конечно, женщины, понятно, что мужчин там, по-моему, человек 5 или 6. Ну, вообще, как бы, советы там действительно, люди показывают фотографии своих садов, то есть какие-то идеи я тоже у них беру, то есть как там грядки, как организовать полив там, что.
Кроме клубники, было что-то такое, что вообще никак не пошло?
Не, у нас, в принципе, как бы мы сперва смотрим, как землю, так сказать, правильно сбалансировать, то есть под что, то есть как бы цветы вот обычно, да, они что-то как бы вот однолетние, которые цветы, они, ну, как бы место занимают в огороде или там в саду, а толку от них, то есть они отцвели там несколько недель, все, и до свидания, а все остается в земле, то есть. Поэтому все это поубирали. То есть мы делаем, так сказать, севооборот такой. То есть одно убрали, на их место другое. То есть зимой, естественно, высаживаем зимние культуры. Там вот горошек, редиску, у кого короткий световой день, который им требуется.
Но вы так сознанием дела, я слышу, подходите. Сбалансировать почву, это не каждому.
Ну да, потому что Австралия, это все-таки не Краснодарский край. Это там забыл лопату, и через 2 дня пришел, там черенок под лопату, уже ветки пошли. Здесь, естественно, глина, ничего не растет. И вода не уходит, она стоит.
Я видела, вы советы давали по помидорам, люди забывают обрывать листики, сейчас, наверное, самое время.
Да, потому что помидорам нужно проветривание, помидорам нужно, так сказать, чтобы они шли в плоды, а не в ботву, поэтому и расстояние между помидорами выверяется, то есть как бы между корнями.
Ну вот расскажите конкретику.
Ну, я высаживаю в шахматном порядке, у меня в году, ну, в сезон где-то 40 кустов помидоров, с каждого где-то грубо по 1,5-2 килограмма снимается. То есть мы помидоры не покупаем уже где-то с ноября месяца. То есть у нас разные сорта, мы покупаем вот итальянские, там Рома, брали, так сказать, и вот эти классические, которые в России выращивают, там бычье сердце и великан. Но у них как бы маленькая урожайность, но они очень вкусные, очень насыщенный вкус. Но и опять же, их очень любят гусеницы. Прилетают бабочки, откладываются, и потом где-то, ну, четверть урожая уходит на гусениц, поедают. Поскольку жена не дает никакую химию, так сказать, травить, ну, так сказать, это как бэдлак, то есть, ну, пускай гусеницы тоже едят, что называется.
То есть уже закладываете такой
процесс? Да, это уже заложено, так сказать, сразу в план, что что-то они покоцают, поэтому, да, ну, как бы, это нормально. В Австралии очень много насекомых, в отличие от России, поэтому, естественно, кошки, конечно, бабочек гоняют с огорода, но они все равно не в состоянии такое количество.
Давайте продолжим с помидорами. Рассадили в шахматном порядке. Через какое время нужно уже листья у них нижние обрывать?
Нижние обрываются только тогда, когда появляются первые плоды. И все листья, которые до первых плодов. То есть то, что внизу.
Это
то, чтобы... Да, чтобы фотосинтез шел, так сказать, нормально. То есть, и помидоры набирали силу. То есть вот пошли первые плоды, все, что ниже их, обрываются листья.
А собираете вы уже красные помидоры или вот как раньше, я помню,
нет, мы уже даже красные, и только красные уже собираем, потому что пока не съедим то, что дома находится, сток, что называется, старый, но мы стараемся не брать. Вот. Или утром идешь, так сказать, там, взял помидорчик себе на завтрак с огурчиком и тут же его и съел.
Дмитрий, а отличаются по вкусу помидоры?
Да, естественно, абсолютно, да. Я проводил эксперимент с своими друзьями, завязывал глаза и давал им закрытыми глазами огурцы и помидоры. Естественно, они говорят, что ничего общего, то есть, как бы, насыщенный вкус. Потому что в магазине, естественно, это все на минеральных удобрениях на этих полях. Ведь как они делают в магазинах? То есть они выращивают, там, снимают урожай, потом этот верхний слой земли, который... там уже убитые, они его продают, называется топ-сойл. Они его просто продают и все, срезают эту землю, вывозят. Отдельные фермеры, вот мы когда едем, допустим, там куда-нибудь там в кемпинг, там бывают по дороге такие деревни, там, ну, они продают у дороги. И там вот есть один дядечка такой, он из Югославии, с Дубровника, и у него действительно помидоры выращены настоящие. Мы один раз попробовали, даже лучше наших по вкусу превзошел. Ну, потому что там, естественно, и земля, и то есть там как бы он возделывает нормально. Но это как бы у него, он там живет, лайфстайл такой.
Хорошо, Дмитрий, напоследок совет начинающим огородникам, и для вас это все-таки отдых или работа больше?
Для меня это все-таки отдых, потому что это как бы, ну, в общем-то, устав от работы, от основной 8 часов, так сказать, огород как-то придает более-менее силы. Ты видишь результаты своего труда. Естественно, это не вопрос питания или вопрос там, даже если, скажем так, гусеницы все помидоры сожрут, я, так сказать, ну, расстроюсь не так сильно, то есть с голоду мы, естественно, не умрем. Вот. А совет такой, что не надо бояться, но все равно нужно, так сказать, вспомнить, что все-таки здесь Австралия, что здесь другой климат, другая земля, и поэтому надо все-таки спрашивать советов и балансировать, так сказать, самому эту почву червей, то есть чтобы все это было в соответствии, что вы хотите выращивать. Мы когда тоже думали, мы пробовали всякие разные культуры выращивать, но пришли, что надо выращивать то, что проще, то, что требует меньших затрат труда. Многие выращивают плодовые деревья, вот покупают там те же апельсины, лимоны, вот я у меня знакомый там абрикос купил, но все равно, а пылять-то все равно же надо где-то пчел брать, это же надо, дерево растет, за ним, так сказать, надо все время ухаживать, какие-то ветки срезать, залазить, время уходит. Хорошо, пока еще молодое, а потом, когда станешь старенький, деревце придется спиливать, а сил-то уже залезть не будет.
Вы слушаете SBS на русском языке, и с вами в последний раз был я, Макс Левин. Да-да, это моя последняя программа. Эти 9 месяцев были для меня не просто работой. Это было доверие, диалог и ответственность быть рядом с вами в непростое время, делиться новостями, историями, голосами, которые важно было услышать русскоязычному сообществу в Австралии и далеко за ее пределами. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Кризисы затухают, войны заканчиваются, и даже самая глубокая ночь сменяется рассветом. Спасибо, что были со мной, а я с вами. Оставляю вам свое неизменное пожелание. Берегите себя и верьте в лучшее.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.